В номере было уже совершенно светло, но я забыл погасить лампу и, должно быть, поэтому казался себе в зеркале немного бледным. Я решил позвонить. Долго не отвечали, наконец ответили, и я узнал Катин голос.
Катя, это я. Ничего, что так рано?
Ничего.
Не разбудил?
Нет.
Катя, можно мне приехать?
Приезжай.
Катя вышла из столовой как раз, когда мы шагнули друг к другу через какие-то чемоданы и чуть было не обнялись с разбегу. Два открытых чемодана стояли в передней, потом в столовой. И мы укладывали в эти чемоданы белье, книги, какие-то приборы. Словом, все, что было Катина в этом доме. Она уезжает. Куда? Я не спрашивал. Она уезжает, все решено. Я не спрашивал, потому что я и так знал каждое слово ее разговора с Кораблевым и каждое слово, которое она сказала Николаю Антоновичу, когда вернулась домой. Решительная, бледная, она ходила, громко разговаривала, распоряжалась, но это было спокойствие потрясенного человека. И я чувствовал, что сейчас не нужно говорить ни о чем. Я только крепко пожал ее руки и поцеловал их, и она в ответ тихонько сжала мои пальцы. Потом она провела меня в кабинет Николая Антоновича и сняла со стены портрет капитана. Прекрасный портрет моряка с широким лбом, сжатыми челюстями и светлыми живыми глазами.
Не хочу оставлять ему.
Я унес портрет в столовую и бережно упаковал его в тюк с подушками и одеялом. Портрет – единственная вещь, принадлежавшая Николаю Антоновичу, которую Катя увозила с собой. Если бы она могла, она увезла бы и память о капитане из этого подлого дома. Не знаю, кому принадлежал маленький морской компас, который когда-то так поразил меня. Тайком от Кати я сунул и его в чемодан. Во всяком случае, он принадлежал капитану. Вот и все. Уложив вещи и взяв в руки пальто, мы прощались с Ниной Капитонной в передней. Она оставалась, но ненадолго, пока Катя не переедет в комнату, которую ей предлагал институт.
Ну, ненадолго. Ненадолго. Скоро будем вместе.
Мне казалось, что я вижу, как Николай Антонович поднимается по лестнице, звонит и молча слушает, что говорит ему старушка. Дрожащей рукой он проводит по лысой голове и идет в свой кабинет, механически переставляя ноги, как будто боится упасть. Один в пустом доме. И он догадывается, что Катя не вернется никогда. Каждый день я приходил на Сивцев вражек, где Катя жила у своей подруги Киры. Кораблев был прав, я не знал ее. И дело вовсе не в том, что я не знал многих фактов ее жизни. Я не знал ее душевной твердости, ее прямодушия, ее справедливого умного отношения к жизни. Мне казалось, что она гораздо старше меня, особенно когда она начинала говорить об искусстве, от которого я здорово отстал за последние годы. Но вдруг в ней показывалась прежняя Катька, увлекавшаяся взрывами и глубоко потрясенная тем, что сопровождаемый добрыми пожеланиями тлакскаланцев Фердинанд Кортес отправился в поход и через несколько дней вступил в Гонолулу. О Фердинанде Кортесе я вспомнил, увидев на одном фото Катю верхом в мужских штанах и сапогах с карабином через плечо в широкополой шляпе. Геолог-разведчик. Капитан был бы доволен, увидев это фото. Так прошло несколько дней. Мы как будто чувствовали, что нужно сначала хорошенько вспомнить друг друга. Ни слова о Николае Антоновиче, о Ромашове, о том, что я виноват перед ней. Но это было не так-то легко, потому что почти каждый вечер на Сивцев-Вражек приходила Нина Капитонна. Однажды она прибежала расстроенная и сказала громким шепотом: «Приехал».
«Заболел». Доктора к нему позвала гомеопата, а он его прогнал. Говорит, я ей отдал всю жизнь, и вот благодарность. Ой. Это последнее, что держало меня в жизни, теперь конец.
Бабушка, больного или здорового, живого или мертвого, я не хочу его видеть, ты поняла?
Поняла. Вот отец такой был, как переломит ух. Хоть под поезд бросай, фанатичное.
Николай Антонович вскоре поправился, и старушка повеселела. Теперь она забегала увидеть Катю иногда по два раза в день. И таким образом у нас все время были самые свежие новости о Николае Антоновиче и Ромашке.
Письмо пишут, все легче г, легче г. Да господи! И этот просто из себя выходит, Попович-то. А Николай Антонович молчит, распух весь, сидит и молчит. В шале моей сидит.
Через несколько дней, как раз накануне отъезда, я должен был выступить со своим основным сводным докладом о дрейфе Святой Марии на выездной сессии географического общества. Очень веселый, я однажды вернулся к себе в 1:00 ночи. Я подошел к портье за ключом.
Вам письмо и газета.
Письмо было очень краткое. Секретарь географического общества извещал меня, что мой доклад не может состояться, так как я своевременно не представил его в письменном виде. Газета, только что я взял ее в руки, сама развернулась на сгибе. Статья называлась «В защиту ученого». В этой статье было написано о том, что в Москве живет известный педагог и общественник профессор Н.А. Татаринов, и что некий летчик Г. ходит по разным полярным учреждениям и всячески чернит этого уважаемого ученого, утверждая, что профессор Татаринов обокрал экспедицию своего двоюродного брата капитана И.Л. Татаринова, и что этот летчик собирается даже выступить с соответствующим докладом, считая, очевидно, свою клевету крупным научным достижением. Что управлению главсевморпути следовало бы обратить внимание на этого человека, позорящего своими действиями семью советских полярников. Статья была подписана И. Крылов. Я не сомневался, что Николай Антонович сам написал ее. Это и было то письмо, о котором говорила старушка. Газета была прислана почтой на мое имя. Очень может быть, что если бы не эта статья, я так бы уехал из Москвы, почти ничего не сделав для капитана. Но статья подстегнула меня. Теперь я должен был действовать, поехать в правду и поехать к Че. Эта мысль – поехать к Че, к знаменитому Че, который был когда-то героем ленинградской школы, потом стал героем Советского Союза, которого знает и любит вся страна, была у меня еще ночью. Но тогда она показалась мне слишком смелой. Но теперь я решился.
Это говорит летчик Григорьев.
Да?
Дело в том, что мне очень нужно повидать товарища Че. Я приехал из Заполярья, и вот очень нужно.
А вы заходите.
Когда?
Лучше сегодня. Он в 10 часов приедет с аэродрома.
И вот я поднимаюсь по лестнице, останавливаюсь перед дверью, стараюсь медленно думать о чем-нибудь. Это верное средство перестать волноваться. Дверь открывается. Вот он выходит ко мне и протягивает сильную руку.
Товарищ Че, едва ли вы помните меня. Мы встречались в Ленинграде, когда я был учлетом. Я Григорьев.
Ну как же. Орел был, помню.
Я начал свой рассказ, волнуясь еще больше, потому что оказалось, что он меня помнит. Это была та самая встреча с Че, когда он подарил мне свой портрет с надписью «Если быть, так быть лучшим». Он выслушал меня и сказал, что завтра же будет звонить начальнику главсевморпути о моем проекте.